Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал некоторую игру облагороженного вкуса и вследствие этого воздвигнул у себя в саду между теплицей и прудом строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней глухой стене этого портика или галереи были вделаны 6 ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи должествовали изображать собою уединение, молчание, размышление, меланхолию, стыдливость и чувствительность. Одну из них, богиню молчания с пальцем на губах, привезли было и поставили. Но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос вдвое лучше прежнего, однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником. Одни капители колонн виднелись над сплошной зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидела там ужа. Но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одной из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому, и прелесть которого состоит в едва сознательном, немодствующем подкарауливании широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас самих. На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он просил ее прийти с ним в портик. До завтрака оставалось около часа. Росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение. Катя имела вид озабоченный. Сестра ее тотчас после чаю позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе, да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собой. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз. «Катерина Сергеевна», — заговорил он с какой-то застенчивой развязностью, — «с тех пор, как я имею честь счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали?» Прибавил он, и ловя, и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. «Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого. Вы, которой я в сущности и обязан этой переменой».
«Я? Мне?» —
проговорила Катя.
«Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал», — продолжал Аркадий. «Недаром же мне и минул 23-й год. Я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине. Но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде. Они представляются мне гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам. Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству. Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете».
Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия.
«Я полагаю», — заговорил он снова уже более взволнованным голосом,
а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку.
«Я полагаю, что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми людьми, которые, ну, словом, с близкими ему людьми. А потому я намерен...» Но тут красноречие изменило Аркадию. Он сбился, замялся и принужден был немного помолчать. Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему это он все ведет, и ждала чего-то. «Я предвижу, что удивлю вас», — начал Аркадий, снова собравшись силами. «Тем более, что это чувство относится некоторым образом, заметьте, до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности», — продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед в надежде поскорее перебраться. «Этот упрек часто направляется, падает на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать. И если бы во мне было больше самоуверенности...» «Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы. «Если б я мог надеяться...» «Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите...» — раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны. Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и как нарочно остановились прямо перед портиком. «Вот видите ли, — продолжала Анна Сергеевна, — мы с вами ошиблись. Мы оба уже не первой молодости, особенно я. Мы пожили, устали. Мы оба, к чему церемониться, умны. Сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено, а потом...»
«А потом я выдохся», — подхватил Базаров.
«Вы знаете, что не это было причиной нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге. Вот главное, в нас слишком много было, как бы это сказать, однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив, Аркадий...»
«Вы в нем нуждаетесь?» — спросил Базаров.
«Полноте, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что гожусь ему в тетке, но я не хочу скрывать от вас, что стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть».
«Слово «обаяние» употребительнее в подобных случаях», — перебил Базаров. Кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. «Аркадий что-то секретничал вчера со мной и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре. Это симптом важный».
«Он с Катей совсем как брат», — промолвила Анна Сергеевна. «И это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними».
«Это вас говорит сестра», — произнес протяжно Базаров.
«Разумеется. Ну что же мы стоим, пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь, и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры».
«Во-первых, я вовсе не добр. А во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр. Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца».
«Евгений Васильевич, мы не властны», — начала была Анна Сергеевна, но ветер налетел, зашумела листва и унес ее слова.
«Ведь вы свободны», —
произнес немного погодя Базаров.
Больше ничего нельзя было разобрать, шаги удалились, все затихло.